В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб актеру театра и кино, заслуженному артисту России Анатолию Белому. Как скрестить телеканал и соцсеть? Проект «Москвы-24» и «Одноклассников. ОК на связи». Гости передачи – креативный продюсер проекта «ОК на связи» Кирилл Егоров, ведущая телеканала «Москвы-24» Мария Рыбакова, а также директор по медиакоммуникациям Mail.ru Group Анастасия Жбанова. Телехранитель воскресенья после 18 часов. Что делают с мусором крупнейшие мегаполисы? Будем выяснять в это воскресенье в вечерней программе «Дорожная карта» после 20 часов.
Ну, как у нас успехи?
Вы знаете, доктор, я совершенно перестал разговаривать с телевизором.
Хорошо, очень хорошо.
Но вы знаете, я начал разговаривать с радио.
Это вас беспокоит?
Наоборот, вдохновляет.
А как часто это происходит?
С понедельника по четверг с 8 до 11.
А вы знаете, это интересно. Давайте понаблюдаем.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Собственно говоря, это и есть наш гость. Сегодня
Анатолий Белый. Толя, приветствую вас, здрасте.
Здравствуйте.
А вы слышали именно его голос. Это такое новое увлечение нашего гостя. Я думаю, что мы сегодня подробнее об этом поговорим. Но я думаю, что стихи вы узнали. Автора представлять, наверное, нет нужды. Но не будем вам рассказывать вам о контексте, который у нас тут появился неожиданный, как в спектакле Константина Богомолова. Контрапункт. Не будем. Но, тем не менее, по звуку, я думаю, что, конечно, вы понимаете, да, вот эту вот разницу, что такое, как прочитать стихи. Это такое получилось абсолютно какое-то трагическое прощание. Даже, как я понимаю, не с каким-то объектом, а со Вселенной. Вот как это приходит в голову человеку, который видит знакомые строчки, ему даже текст не нужен перед глазами, но знает наизусть. Вот как? Это, конечно, отдельный вопрос. Ну, давайте, Толь, с этого начнем, раз уж мы показали фрагмент этого проекта под названием «Кинопоэзия». Немножечко давайте про это расскажем, как он родился, и вы, как руководитель, как инициатор, как идеолог, как лидер, как в кого вокруг себя объединили?
Ну, вы знаете, это, да, довольно-таки интересная история, которая пришла мне в голову, втемяшилась эта мысль год назад, вот год именно назад, даже чуть раньше, где-то в апреле-мае, новых работ в театре у меня не было, съемок тоже, вот, и какое-то довольно-таки долгое время я принадлежал сам себе, и мне стало как-то неуютно самим собой наедине, и я понял, что нужно какое-то дело, нужно мне куда-то свою энергию девать, и давно уже бродили мысли. Я занимаюсь как бы чтением стихов давно, но это все со сцены, и сейчас много сценических версий, да, спектаклей, вечеров поэтических и так далее. Но всегда я понимал, что поэзию можно интерпретировать и нужно интерпретировать еще каким-то образом. Предвестником был поэтический спектакль «Триптих», который я сделал два года назад по трем поэтам, и там участвовал и живой музыкант на сцене, и видеоарт за мной, то есть как раз вкупе были все задействованы три органа, да, то есть и текст, и музыка, и зрительная, и видеоарт. И потом я вдруг понял, что, ну, как бы не я это сочинил, вот этот жанр, естественно, он существовал еще до этого, и в свое время Тимур Бекмамбетов умудрился даже рекламу снять, если вы помните, Славянского банка, на Мандельштама. Вот. И, то есть, этот жанр уже был, но, как бы, это были такие разрозненные всполохи, такие протуберанцы творческой мысли, которые там человеку рад, вот, реклама, отлично. Кто-то просто еще там, да, Рома Либеров работает в этом направлении, в своем, как бы, клее и нише. А, собственно, как жанра искусства в пространстве современном, его нету. Как жанра постоянного. Поэтический мини-фильм. Почему бы нет? Спросил я себя, и мне, значит, вселенная, что называется, ответила людьми, которые стали появляться вокруг, и говорит, да, давай. И так вот слово за словом, что называется, на коленках, все как обычно начинается с друзей, со звонков, просто притащили камеру, забрались на крышу с Максимом Виторганом за 3 часа до спектакля, после самолета. Он прилетел, сказал, Толя, у меня до спектакля 3 часа. Камеру я уже позвал до этого. Оператор, он говорит, так, куда, что, куда идем? Я говорю, какую-то нужна локация интересная Маяковского. Может, говорить, что это будет Маяковский, Лилечка. А он говорит, пошли на крышу. Маяковский, ну, конечно же, крыша. Вот, мы залезли на крышу, и, значит, за 1.5 часа там Родченко сразу пошел, всякие ракурсы, вот это все. Вот, потом попросил художников Леру Шемчук, замечательную, нарисовать там, значит, графику некую. И вот возник первый опус. Да, и потихоньку я как бы продвигал это детище свое, действительно, продвигал в том смысле, что находил деньги, естественно, да, ко дню рождения кинопоэзии 6 июня, день рождения Пушкина прошлого года, я подумал, а какой еще день может быть днем рождения кинопоэзии, как не день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот, в Музеоне, в летнем кинотеатре парка Музеон у нас состоялся этот день рождения, и к нему нам помог фонд искусство, наука и спорта, и дал нам, да, так сказать, и пошло, и поехало. Мы сняли по Пушкину к дню рождения 4 фильма, и дальше, там, значит, ко дню города, в парке Горького мы были хедлайнерами.
На книжной ярмарке вы на Красной площади.
На книжной ярмарке были в этом году, да, в прошлом году тоже были на книжной ярмарке. В общем, контент, я увидел, что этот жанр пользуется спросом, что он нужен, и именно моя основная мысль была в том, что, конечно, в основном это делаем для подрастающих человек. потоков, да, которые в свою очередь являются, понятно, мы все понимаем, визуалами, да, на своих детях. Мы, ну, понятно, люди смотрят, молодые в основном воспринимают информацию только глазами, гаджеты и сети и все такое прочее. И дабы приблизить, да, этот клад, который зарыт все еще как под землей, да, и так временами кто-то его так отрывает лопатками, и для того, чтобы как-то все-таки, да, перед глазами подрастающих человечков поставить поэзию, ее визуализировать, экранизировать, сделать ее таким образом ближе, вот это, собственно, сверх идея была этого проекта и остается, да, чтобы не просто делать это для себя, а, ну, мы идем в Министерство образования для того, чтобы это стало каким-то дополнительным, пусть сначала.
Сколько вы отсняли уже?
Мы сняли за прошлый год 18 мини-фильмов.
И они уже сейчас вошли уже в телевизионное пространство, на культуре они как в межпрограммке или как они это
показывают? Да, вы знаете, да, на канале «Культура» как раз с июня месяца они в виде межпрограммок, в виде межпрограммок они транслируются по нескольку раз в день, в сетке они прям идут такими, господин Шумаков назвал это «минута тишины», когда в потоке информации вдруг возникает такая провал в какое-то другое измерение. У нас транслирует «Амедиатека» на своих премиум-каналах. Нас взял городская сеть «Москино», кинотеатр «Пионер» перед своими сеансами, сейчас летние тоже будут это делать. То есть проект зажил своей жизнью, и я, собственно, этому очень рад, и дальше только двигаемся в направлении того, чтобы это стало на какие-то стабильные рельсы, потому что до сих пор стабильности финансовой нету. Мы движемся такими короткими перебежками, кто нам помог, что, как, что.
А как видеоряд-то придумывается? Это вы придумываете, режиссер?
Вот. Работает? Нет. Я здесь как именно художественный руководитель работаю. А что касается того механизма, как это все происходит, это отдельная тоже совершенно потрясающая история. Действительно, вокруг меня таким образом собирается команда, как назвал бы мой сын, единозавров. Потому что один раз он запустил такое понятие у нас в семью, когда мы ехали в машине, после отпуска давно не виделись. Инна, моя жена, говорит: Максюш, давно это было. А как называются люди, которые вот вместе работают, по одинаковому мыслят, как бы вот делают одно дело? Он сидит. Она говорит: ну, едино. И он говорит: завры. Хорошо, прекрасное название. Я просто благодарен своему сыну за то, что он запустил в неологизм. Просто Маяковский. Вот. Так что единозавры вокруг собираются. В основном это молодые ребята, режиссеры, для которых кинопоэзия является прекраснейшей площадкой для реализации, для творческого выражения. Потому что над нами не стоят ни дойли, ни рейтинги, ни кассы, ни сборы, ни уикенды. Мы собственно, называется, для искусства, да, грубо говоря.
Так оно и должно быть.
Собственно, да. И, конечно же, я понимаю ребят, а особенно замечательно работают выпускники МШК, школа, Московская школа кино, курс Алексея Попогребского, Лешины выпускники прекрасные.
Они профессиональные режиссеры.
Они кинорежиссеры. Да? Это каждый раз это маленькое кино. У меня пунктик в голове – это качество. Потому что, конечно же, если мы зайдем в интернет и увидим, как люди читают стихи,
да.
И сколько мусора.
И сколько пошлости в этом. Да? И потом уже действительно то, что мы говорили до эфира, чтобы наши слушатели понимали, поскольку мы вам по радио показываем фрагмент, вы слышите только голос, но обязательно зайдите на Ютубе, наберите «Кинопоэзия», там все это есть, вы можете посмотреть эти фрагменты, замечательные, действительно, мини-фильмы.
На нашем
канале.
И это
не то, что там голова говорящая артиста, который там где-нибудь на бульваре прогуливается и читает Пушкина. Нет, это не так. Это настоящее кино, маленькие сюжеты с прекрасными совершенно лицами, выхваченными из улицы, или наоборот, или это модели, которых они приглашают. Я уж не знаю технологию, но это придает тексту какой-то невероятный объем. Просто. И завораживающее совершенно зрелище.
Спасибо огромное. Вы сейчас говорите слова, которые собственно, к этому мы и шли. Чтобы действительно это было кино, качественное кино, чтобы... Да, на нашем канале в Ютубе есть именно наш канал. канал «Кинопоэзия» называется, и там они практически все лежат, мы сейчас потихоньку туда выкладываем их. Да, каждый раз собирается команда кино, это профессиональные режиссеры, профессиональные операторы, свет, то есть, ну, все как в большом, только маленькое. А, и, собственно, этот формат еще маленький, это замечательно еще тем, что для того, чтобы снять один фильм, нам не нужно подтягивать какие-то огромные миллионы, да, то есть поддержку оказать, да, ну, здесь проще этому проекту, потому что каждый наш опус, каждая киноновелла, назовем ее так, да, это два съемочных дня максимум. То есть это очень короткий, емкий и потрясающий процесс. Меня он сам завораживает так, я каждый раз стремлюсь приехать на площадку, успеть там, чтобы поучаствовать в процессе. Я не, конечно же, не вторгаюсь на территорию режиссеров. Уже потом на монтаже мы сидим, может, кое-что где-то подправляем по ритму, по темпу что-то. На звучании я стараюсь присутствовать всегда обязательно, чтобы при озвучании как бы вот возникл этот синтез, чтобы ну, как бы не пошло в разрез. Да,
актер, кстати, работает с видеорядом, когда читает стихи, как на настоящем кино.
Конечно, вы, конечно. Да? Студия, озвучание, человек приезжает, видит уже смонтированный материал и озвучивает его.
А Евтушенко, у вас там много Евтушенко, он сам, это вы ему показывали, успели что-нибудь показать, Сергею Александровичу?
Нет, это как раз у нас была акция памяти.
Посмертная, да?
Да, это у нас была такая спонтанная такое решение, как раз мы с библиотеками Москвы тогда начали сотрудничать, и вдруг, то есть, ну вот, случилось несчастье, да, Евгений Александрович ушел, и у нас как бы спонтанно вдруг возникла идея такой художественной акции памяти, его прям вот сиюминутной, не кино, а именно, вот как сказать, ну, репортажное, что ли, скажем так, да, я обзвонил, значит, вот своих коллег, ребята с камерами, в две группы, мы так вот разъехали в Москве, там снимали Женю Миронову, там Максима, здесь Вику Толстоганову, здесь Максим Матвеева, по разным точкам. За три дня мы это сделали, собрали быстро и запустили в сеть, как некая такая наша реакция на уход большого поэта.
Ну что ж, мы сегодня еще покажем пару сюжетов вам обязательно с «Кинопоэзии». Вы услышите не только Анатолия Белого, но и замечательных его коллег и динозавров. Ну, а мы же, по сути, подводим сегодня итоги сезона, уж как поскольку у нас сегодня начало июля, все закрывается, все сезоны закрываются. Ну, я понимаю, что для Анатолия Белого вот этот проект является сегодня главным. То, что занимает его и сердце, душу, и мозги, и это прекрасно. Я вижу, как человек горит, готов об этом говорить круглые сутки. Но, тем не менее, друзья мои, конечно, были и премьеры не только в «Кинопоэзии» у Анатолия Белого, как у артиста прежде всего. Это был фильм «Оптимисты», к которому разное отношение, и критическое в том числе, но не будем, конечно, отрицать того, что это событие на нашем телевизионном пространстве, где всегда ждешь большого кино, а получаешь в основном, к сожалению, такой вот мейнстрим из мыла. И вот, когда появляется такой фильм, как «Оптимисты», конечно, хочется это обсуждать. Вы там КГБшника играете.
Ну, да.
Не таким, с неспокойной, с рефлексией КГБшник, который ужасно, называется, как в том анекдоте, и плачу. Да,
да, да. Да, да, да. Да, да, да.
Скажите, немножко об этом рассказать, об этом проекте, поскольку там тоже команда очень необычная, интересная. И Михаил Идов, который раньше не был замечен в качестве идеолога кино. Как это все произошло? И сама история мидовская, насколько вам это было интересно?
Вы знаете, это тоже очень интересная история, когда она очень долгая шло долгое утверждение. Пришло предложение от Алексея Попогребского, да, вот я прочитал сценарий.
Режиссер Алексей Попогребский.
Да, Алексей Попогребский как раз режиссер, и все совпало, да, потому что я к нему как раз обращался с «Кинопоэзией», и тут вдруг мы познакомились, и вдруг он мне присылает сценарий. Я, значит, воодушевленный, читаю, и вижу опять КГБшника, значит, какого-то...
Не
первый. Что и ты? довольно-таки он... Ой, не будем об этом. Не будем о вот этом клишированном сознании киношника, которое присутствует, и все мы это знаем. У нас есть, да, у нас есть фейс, и вот по нему и шарашат люди, да, как бы. То есть история в другом, что он пришел ко мне плоским, как доска, пятиметровая фанера, он пришел ко мне, этот персонаж. Просто, ну, просто такой, гад, гадович, гадов. Вот, и я, значит, думаю, да что ж такое-то, ну, и меня уже накипело это все, потому что пачками приходят эти. И, но поработать с Попогребским-то хочется очень, ну как? Нельзя же пройти мимо, это будет глупо просто, по крайней мере. Я иду на разговор, на прямой разговор, говорю, Алексей, Леша, говорю, ну, вот очень хочу работать. Но это, ну посмотри, ну что же за плоско так все? Ну почему же вот все однобоко, и все, и вот только так, и так. И сидят рядом два человека, а я в это время с Идовым не был знаком. И который так внимательно меня слушает. Я это все Леша выкладываю. Леша говорит, кстати, познакомься, это наши сценаристы. Я, значит, смотрю, говорю, Михаил Анатольевич, очень приятно. Я говорю, я тут немножко на вашу территорию вторгся, но, ну, как бы мое имхо, что есть, то есть. И ребята прислушались. Это был единственный в моей жизни, по крайней мере, в моей карьере, раз, когда, ну, так вот все случилось, все совпало, они сидели, смотрели на меня, как на сумасшедшего актера, который пришел и свою роль выстраивает сам. Такие, знаешь... Ну, такие, да, бывают. Вот. И говорит, ну, тут все плохо, мы сделаем все хорошо. Я себя почувствовал ужасно. В этот момент почувствовал именно вот этим актером-актером, который выправляет свою роль под себя. Но это не так. Это я хоть какого-то объема хотел придать. Ребята задумались. Ребята долго сидели между собой, потом обсуждали. И в результате появился вот такой действительно рефлексирующий человек. Конечно же, это, как вам сказать, это ну, придает объем персонажу. Но никак его не оправдывает. И если говорить про весь продукт, про весь сериал, мне кажется, что это действительно очень качественная, добротная работа. И Леша умудрился рассказать про те же самые 60-е, о которых он уже сказано было, прекрасно было сказано. Но совсем с другой стороны, под другим углом, ракурсом. Другую совершенно историю рассказать. И это очень здорово, это, ну, достойно. Уважение, это получилось, как мне кажется.
Там прекрасные актеры, конечно, работают.
Там с вами, работы, да, все вместе.
Северина вот замечательная.
Северия вообще, Северия, она, да, какая-то, да, да, она вот именно, да, она
какой-то... Ну, как вы сказали про всякие вот там сценарные недоработки, они здесь видны. Я не буду сейчас, не будем сейчас мы подробно это кино разбирать, чтобы все-таки мы успели другом еще поговорить. Но, тем не менее, я понимаю, что здесь очень многие вещи... с собой закрыли артисты. Вот они настолько все хороши, и настолько все органичны, и настолько вот, в этом есть некий объем и судьба в каждом герое, что какие-то издержки сценария, которые вот какие-то нестыковки, они безусловно существуют, они буквально закрыли своим телом. Это, конечно, опять же, это, наверное, режиссер все-таки.
Ну, Алексей, конечно.
Прекрасный кастинг, выбор актеров просто будет идеальный.
Леша замечательно работал на площадке, с ним удовольствие, одно удовольствие работать. Это вот создается такая атмосфера, сфера, в которой ты просто начинаешь купаться. Вот замечательно то, что примечательно то, что я как бы отношусь к себе всегда спокойно и как бы смотрел так мельком, думаю, ну так все нормально. Сейчас на Кинотавре встречаю Алексея Чупова, режиссера нашего замечательного, который так вот меня берет за локоть, отводит в сторону и говорит: ты сыграл историю там, какого-то знакомого человека, который говорит, они такие были, очень многие из них, да, рефлексировали по этому поводу дико и так далее, ломали судьбы, спивались. Говорит, слушайте, вам, говорит, как-то удалось сделать такой персонажа, ну, как бы вот под таким углом повернуть.
Жестоко справились.
Это, да, ну да. Жернова, в том-то и дело, вот вы сейчас в точку попали, прям в точку, Ксения, потому что идея-то в том, что жернова перемалывали и тех, и других. И эти же такие же винтики были, в котором ты сегодня начальник, а завтра тебя нет. Ну, это
были,
же,
да?
Это
да,
же
да.
Так и было. Поэтому, конечно, нет, для меня это такая, ну, работа значимая очень, конечно.
Так, ну и что еще было? Я смотрела, там у вас, мы посмотрели там фильмографию со Светой перед передачей. В производстве, в производстве, в производстве. Много. Хорошо. Что там в производстве? Там что-то большое кино? Главная роль, главная роль.
Да, где это вы видели?
В Википедии. Нет, не в Википедии, а в Кинопоиске. Да, 17-й год. В производстве там несколько фильмов. Смотри, я сам не помню.
Я точно знаю. Я там жду. Я помню то, что я жду.
Ну,
уж не знаю. знаю, там Википедия может где-то переврать, что там главное или не главное. Я-то знаю, чего я жду. Я жду «Садовое кольцо».
Вот, это я...
И это там же в компании Валерия Петровича Тодоровского. Дебют Алексея Смирнова, Леша Смирнова, молодого режиссера, сына Андрея. Смирнова нашего.
Андрей Сергеевич.
Да, Андрей Сергеевич. Вот, Леша, замечательный молодой режиссер, закончивший курс Соловьева в Абгике. И ему доверили в качестве дебюта 12 серий в компании Тодоровского. Это 24-летний дерзкий, наглый, талантливый зараза. Вокруг себя собрал такую нормальную когорту актеров и со всеми с ними справился. Я даже сказал, расправился. И сделал, снял сериал «Садовое кольцо. Жизнь современных жителей Садового кольца».
Сегодняшняя
современная Москва. Грубо говоря, семейная драма, когда все хорошо-хорошо, и вдруг плохо. И как каждый из этого выходит, какие трупы и скелеты в шкафах всплывают.
Сейчас слушаем новости, потом продолжим наш разговор. Напомню, Анатолий Белый в нашей студии.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, сегодня в нашей студии заслуженный артист России, актер театра и кино Анатолий Белый. А мы так своеобразно подводим итоги сезона. Вот перед перерывом вы поняли, что мы вместе все теперь ждем премьеры на Первом канале сериала «Садовое кольцо», в котором, как я понимаю, одну из главных ролей сыграл Толя, да?
Главную
мужскую роль. Так что ждем, мы обязательно будем смотреть. Теперь давайте про другое поговорим. Конечно же, мы обязаны про это поговорить, тем более, что здесь есть про это вопросы от наших слушателей. Участвуйте в МХАТ, МХТ, в акциях поддержки арестованных по делу 7-й студии. Скажу вам так. Не знаю, как МХАТ, а вот сам Анатолий Белый был замечен мною в день обыска в Гоголь-центре. Он был как раз одним из тех, кто приехал к театру для того, чтобы поддержать своих товарищей. Я так понимаю, что для него эта история не параллельная, он от нее не закрывается, а всячески старается каким-то образом все-таки помочь и публично поддержать своих друзей. Но давайте я немножко про это поговорим. Что это такое для вас? Вообще, когда вы об этом узнали, это сильно вообще подействовало, так эмоционально?
Да не то слово. Вы знаете, это не то, что не параллельное. Это история, которая прошла через меня. А, собственно, Кирилл Серебренников для меня является человеком очень близким. До сих пор, несмотря на то, что мы многие годы не работаем творчески, но человечески, просто даже человечески, для меня близкий человек. И когда я просто тогда, уже еще вот тогда, когда именно приехал ОМОН в театр нежданно-негаданно с утра, и я увидел в Фейсбуке объявление об этом, то... У меня как раз так получилось, было свободное время, я рванул туда, даже не особо раздумывая. Потому что, реакция была, конечно, шокирующая. Реакция была какого-то шока, такого не может быть. Но это происходит у нас, и это происходит с Кириллом. И театр, обыск, бред. Да, первые вот эти эмоциональные, конечно, были такие вещи. Меня просто туда вынесло, к Курскому туда. Я там, благо, недалеко живу, и поэтому мне надо было просто добежать до туда. Вот. И, собственно, что я и сделал. И дальше, конечно же, тоже не знаю, как МХАТ. Я, по-моему, не видел, чтобы театр постил что-то в защиту Малобродского. Вот. Но
Олег Павлович, кстати, подписал письмо худруков с требованием изменить меру пресечения.
Да.
Я знаю точно.
Да. Нет, я знаю, что он в театре участвовал, конечно же, да, но каким образом просто? Подписал. А я со своей стороны, конечно, там периодически у себя на странице все это освещаю и конечно же, поддерживаю, как могу. То, что сейчас начнется, по-моему, блок целый «Сон в летнюю ночь».
«Сон в летнюю ночь», да. да, спектакль, который был объявлен несуществующим на суде, да, и, как это сказать, даже когда рецензии предъявляли, это для наших слушателей, может, вы забыли или не знаете, в качестве доказательства, что спектакль был, представители правоохранительных органов утверждали, что написать можно все, что угодно, а вот деньги выделены, а спектакля не было. Угу. Так вот, спектакль был, есть и будет, и завтра начинается блок показов «Сон в летнюю ночь», я вот, кажется, завтра обязательно пойду смотреть этот спектакль для того, чтобы поставить свою подпись как свидетеля, что спектакль есть.
Вот. Я, к сожалению, завтра улетаю, но, тем не менее, надеюсь, что еще как бы, да, поставлю тоже.
Ну, вот смотрите, Толь, мы с вами 2 года назад беседовали в этой же студии, и у нас там был фон похожий. Ну, как бы это такая, как все это разгонялось теперь, как я понимаю. Потому что мы тогда говорили о Новосибирске, о том, что происходило с оперой «Тангейзер», с Кулябином. И вот смотрите. А, тогда уже начались всякие наезды, опять же, всяких православных экстремистов на различные спектакли, в том числе и доносы на спектакль того же Кирилла Серебренникова. И вот смотрите, как раскручивается эта машина. Значит ли это? Вы наверняка об этом думали. Это что? Вы как-то это нам что демонстрирует? Что кто здесь нужен, кто не нужен, или что нет никаких авторитетов. И как мы сейчас с вами говорили про представителя власти вашего героя в «Оптимистах», что сегодня ты человек, а завтра ты пыль под ногами других человеков. Сегодня так получается, так же?
К сожалению, мне кажется, да, что это и демонстрация, и проявление, знаете, как у меня все время в голове сидит эта фраза из Нобелевской речи Иосифа Александровича, да. Который говорил, что главная проблема нашей страны состоит в глобальном неуважении человека человеком. Собственно, мы это имеем сейчас уже в процветающей форме, и вся эта неценность, да, жизни человека, личности человека и всяческое... Понимаете, как бы вам сказать, я тоже ехал и об этом все время думаю часто, что корень все равно в несвободе в нашей, в том, что мы испокон веков, у нас холопство-рабство. У нас свободного человека так и не взращено, да, и не знаю, будет ли он взращен в этой стране. И мы имеем сейчас, конечно же, и проверку на вшивость, может быть, да, какую-то нашу, нас проверяют. И я уверен, что очень многое формируется с самими людьми. То есть этот черт намалюется в мозгах людей, накручивается. И сама масса, да, как бы, может нарисовать этого черта до огромных размеров. И все это, конечно, печально. Печально, потому что такого, ну, не может быть. Тем не менее, оно существует, и, значит, приходится жить вот в таких вот условиях. И как у Полоскова есть такая строка, нет, не у нее, то ли у Льва Оборина, у кого-то из современных поэтов, что, ну что, друзья, ждите, скоро грянет большая литература и кинематограф. Угу. Как обычно, да, как из тюбика под давлением выдавливается большое искусство. Ну вот ждите. Ну.
Вот абсолютно точно. И, кстати, я тоже этот вопрос хотела вам задать, потому что мы, когда говорили о кинопоэзии, мы же с вами понимаем, что сегодня этот интерес, востребованность есть к слову. Да? Людям сегодня хочется слова. Недаром такой популярностью пользуются вот эти замечательные вечера литературные, которые Маша Брусникина делает в Московском художественном театре. Да. Да? Чтецкие программы, сегодня вообще этот жанр, он переживает, как мне кажется, сегодня какую-то новую волну популярности. Те же спектакли, о которых мы вспоминали до эфира, которые делаются в театре Гоголь-центр, посвященные великим поэтам.
«Век волкодав», да, «Поэма, да, без героя», да, по стране.
Молодежь,
да,
приходит, которая вообще ничего... Это для них это какая-то даже не история, это вообще какая-то параллельная вселенная. И вдруг они это интересно, и их это пробивает. И я понимаю, что, наверное, можно сравнить это с теми же годами несвободы в советское время, когда люди... Был бум поэзии, и приходили даже не за поэзией, а за этим ощущением свободы, что ты... неконтролируемый подтекст, то, что употребляли наши цензоры советские, да, когда закрывали какие-то спектакли или запрещали книги за то, что там усматривали вот эту вот свободу восприятия. Да? Почему художники, прежде всего, гонимые в любом тоталитарном обществе именно за это? Конечно, с одной стороны тяжело, а с другой стороны, да?
А с другой стороны мы ждем выдавливания цветных красок из нашего искусства. Нет, ну, конечно, это все печально, печально, очень печально. И не думал, вот честно вам скажу, Ксения, я не думал, что мы дойдем до этого. Мне казалось как-то тогда еще, да, действительно, какие-то первые всполохи, думал, это что-то, какие-то завихрения у кого-то, что-то, ну, как бы, да, какие-то единичные моменты.
Точечные инициативы.
Точечные инициативы, да, антиинициативы, точечные какие-то шизофренические протуберанцы, назовем их так. Но то, что это достигнет таких масштабов, я совершенно не ожидал. И сейчас, конечно, такое идет такое переосмысление внутри, и опять же таки и в посредством кинопоэзии хочется сейчас сделать, есть идея цикла современной поэзии, чтобы все-таки это было и неким рупором, каковым поэзия всегда являлась.
А сами пишете стихи?
Бог милый. Бог милый. Нет, вы знаете, я как бы каждый должен заниматься своим делом. Не хочу быть графоманом. Вот. А то, что это мне не дано, я уже знаю. Поэтому я транслятор. Я ретранслятор.
Нет, вот все равно, вышка. Все равно, когда читаете, это все равно же вы читаете так, как будто сами написали. В этом есть высокое искусство.
Ксения, вы знаете, нет, я не читаю так, как будто я написал это сам. Я стараюсь донести мысль человека, и может быть, атмосферу, эмоцию человека, который это писал. И, ну, через себя, конечно, пропуская. Но у меня нет такого, что вот я как будто это я.
Ну, смотрите, век волкодав и сегодня нас настиг. Что тут говорить? Это проявляется в нашем обществе особо. Я имею в виду вот это вот какая-то страшная, жуткая агрессивность, в которой это среда агрессивная, воинствующая, милитаристская, непримиримая, в которой мы живем. Мой вопрос к вам, как к родителю маленьких детей, к отцу. Как вообще сегодня вот, в этом мире научить их существовать? Чтобы они не стали его частью, потому что это ужасно и страшно, становиться частью этого мира. А с другой стороны, чтобы они не были изгоями в нем. Это очень тяжело. Наверняка же вот об этом вы думали.
Как писаться? Да не то слово. Конечно, думал. Ну, возвращаюсь опять же к исконной мысли своей, которая меня изначально всегда посещает в первую очередь, это внутренняя свобода. Угу. Это вопрос внутренней свободы. Я стараюсь воспитывать мысли своей с женой, с Инной, которая в этом смысле прекрасно мудрый человек, которая лишена догматов наших прошлых, да, наших, которые у нас спрятаны где-то в гипофизе или в мозжечке, да, и старается смотреть, наоборот, вперед смотреть, мы стараемся смотреть на детей, на наших, таковыми, какие они являются, а не навязывать им наши, да, стереотипы. Mm-hmm. И самое главное, что нам хотелось бы, конечно, и мне хотелось бы, и чтобы мои дети были внутренне свободными людьми, с нравственной базой, которую мы им доносим, да, посредством того, чем занимаемся, разговоров и так далее, культуру, потому что опять же таки глубокое убеждение мое, что только через культуру можно, да, вырастить человека. И свободного в том числе. Поэтому действуем инструментами, которые нам доступны. Не знаю, я же не в этом смысле, знаете, не как вам сказать, не... Не гиппенрейтер. У меня, наверное, нету таких четких прямо правил, как бы, как сделать так.
Ну, вы следите за тем, что там в школе происходит, что там говорят, какие там учителя, вам это важно?
Вы знаете, мы учимся в еврейской школе, и оба наших ребенка, и там все хорошо.
Там все хорошо.
Там все хорошо. И как раз с чувством внутренней свободы там очень все хорошо.
И защита какая-то важная.
И защита, и какая-то уютная домашность, потому что она совсем маленькая школа такая. И в этом смысле там как раз нету давления, я это ощущаю. Наоборот, есть такое окутывание, да, закутывание детей в ласку. И в очень хорошо нам повезло с преподавателем, с учителем. Так что в школе... Не, я слежу. Если бы там вдруг началось что-то... Ну, там в еврейской школе не начнется.
То есть пока там динозавры все.
Там и динозавры. надо обратно. Они попали к своим.
Ну что ж, если мы подводим итоги сезона, вот вопрос к вам теперь как к потребителю культурных событий. Могли бы вы поделиться какими-то своими самыми сильными впечатлениями за этот год? Что на вас произвело впечатление, как зрителя или читателя? Не знаю, да, вот...
Да, вы знаете, есть три, наверное, события, которые у меня за этот год оставили самый такой большой след. Это как раз «Век волкодав». Плюс «Кому на Руси жить хорошо».
Это
вот
«Гоголь-центр».
«Гоголь-центр». Это спектакль Кирилла Серебренникова. Спектакль «Кому на Руси жить хорошо» и «Век волкодав», который...
Это дело Антона Досинского.
Точно, Досинский.
Про Мандельштам.
Вот, да-да-да, с Чулпан Хаматовой в главной роли. Это два театральных события, которые меня просто перевернули на несколько дней. Я ставили такой хороший такую заметочку, галочку внутри. Это фильм «Аритмия» и «Нелюбовь». Ставлю их просто в один ряд, да, опять же, таких своих киношных событий, впечатлений. «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Два совершенно диаметральных взгляда на человека, на социум, на время. И в этом объеме и существует, собственно, да, посередине где-то истина. Да, у меня все просто сейчас такое, как стерео, стерео очки как раз. И если говорить про книги, то это роман Саши Филипенко «Красный крест». Это книга, которая, да, действительно выбила меня из сна тоже на несколько ночей. И, потому что читал я на нее ночами.
На основе реальных же событий она
написана. Это, да. Это, опять-таки, все возвращаемся к тому. У нас все сейчас вертится вокруг этого, дабы спасти нас самих, дабы спасти наши души, извините за пафос. Но это тема о том, как в годы Второй мировой войны наше правительство откровенно плюнуло на наших военнопленных, которых пытался спасти Красный Крест и бился в эти стены Кремля, которые были наглухо закрыты. Никто никому не нужен. Ценность человеческой жизни ноль. И этот роман так эмоционально, так здорово это вскрывает, так тебя задевает, что, конечно, невозможно остаться равнодушным. Потрясающе написан. Саша, мы с ним дружим, и я просто ему там написал, позвонил сразу, поздравил. И сейчас это очень хорошо роман этот везде, так сказать,
презентуется. Да, он номинирован там на всякие премии литературные.
Да, но он достоин того. Он достоин того, и это, опять же таки, в эту же тему. В эту же тему нам надо бить сейчас всем в одну точку. Сохранить чувство человеческого достоинства, свободы, чтобы выжить и не скатиться как бы еще куда-то ниже.
А вот скажите, Толя, все-таки вы, наверное, наверняка себя чувствуете в этом смысле в меньшинстве. Ведь не тут соотношение сил-то наоборот. Совсем. Люди, которые по-другому воспринимают сегодняшний мир, и вчерашний, и прошлое, и нынешнее, и будущее, они сегодня, их больше, гораздо больше, они определяют атмосферу. Вот как в таком в меньшинстве себя чувствовать? Вы это понимаете же сами, да?
Вы знаете, Ксения, я никогда себя не ощущал большинством. Начнем с этого. Начнем с национальности. Я никогда себя не ощущал большинством. Со средней школы. Вот. Поэтому это чувство, как бы, когда ты немножко на штыках, немножко на ежах, оно с детства. Да? Когда в 9 классе учитель НВП на одном очередном уроке говорил, ну что, сегодня у нас политинформация. Рассмотрим арабо-еврейский конфликт. Ну что ж, давайте обернемся на евреев. А я сидел на последней партии, и весь класс так дружно поворачивался в мою сторону. Всем привет. Вот. Как бы отсюда уже большинства никогда не возникло. Не возникнет у меня. Вот. Другое дело, что у нас страна крайностей. Да, западники, славянофилы, елки-палки. Да, и нету середины, и нету никогда. И сейчас такое же раздирание нас по лагерям. Мы теряем друзей. И ничего с этим поделать нельзя. И я говорю, остается только как-то, ну, держаться за своих. Да, потому что, когда вокруг тебя ребята становятся твоего поколения, становятся сталинистами.
Как это вообще можно объяснить?
Я не знаю. Я не знаю, как это объяснить. Я не знаю. Я только держусь за своих. за и динозавр.
Да, точно. У нас сегодня красные нити проходят. Этот образ замечательный. Максим, спасибо тебе большое за этот подарок. Можно отдельную рубрику завести на радио.
Да, кстати, отличный будет. И динозавры.
Давайте про динозавров тогда уже в творчестве, поскольку мы успеем дать только один уже, наверное, сюжет из кинопоэзии. Это, наверное, Чулпан будет Хаматова. Вот человек, который... Уж сколько ей приходится получать от всех, из всех лагерей, и от тех, и от других. И тем не менее, она вот стойко все это выдерживает и делает, что должно, и, что называется, будет, что будет. Здесь, конечно, можно поучиться. А вот давайте, может быть, скажем еще кому-нибудь спасибо, кроме Чулпан, из всех ваших динозавров. Кому вы говорите спасибо?
Ох, вы знаете, это целый, слава богу, легион людей, которые поддерживают меня с разных сторон. Давайте я начну со своей жены, замечательной Инессы, которая мой такой тыл, что, ох, это и динозавр в квадрате. Вот, это просто тот берег, который его, в общем, держит в жизни очень мощно и очень сильно. Если говорить про творчество, то все те люди, их сейчас перечислить не останется времени, кто делает со мной кинопоэзию, даже Маша Миронова, которая поддержала проект и совсем недавно еще раз поддержала и участвует в этом активно. Все те, кто... Артур Смолянинов, Агния Кузнецова, замечательная, которая... Мы ездим с ней с кинопоэзией по стране. Игорь Хрипунов, потрясающий артист. Леша Кортнев, который помогает, когда нужно всегда. Их много. Их много. Я всем говорю спасибо огромное. Режиссерам Антону Сазонову, Анне Симаковой, Ване Аганесову, который с самого начала с кинопоэзией и таким является таким ориентиром, что ли, на сегодняшний день. Да? Кириллу Серебренникову говорю отдельное спасибо за то, что стоит, да, на своем. И Кирилл, мы вместе.
У нас такая получилась оскаровская речь, хотя мы еще не получили, статуэтки еще в руках нет, но будет.
Ну, я благодарил, да.
Ну что, мы должны заканчивать. У нас Чулпан Хаматова, может, про стихотворение скажете, это нам, что она показывает?
Это было замечательно, совсем недавно наш, да, опыт прикосновения к балету, к теме балета. Организация «Росконцерт», проходил 13-й международный конкурс артистов балета, тот самый знаменитый 69-го года, который Лепа, который Барышенко, все. И «Росконцерт» обратился, вернее, мы вышли к ним к предложениям, им нужен был какой-то имиджевый, да, ролик этого фестиваля. Мы говорим, ну давайте мы сделаем не просто какой-то обычный, да, а кинопоэтический. Mm-hmm. А что это такое? Написали сценарий, придумали быстро, сказали, вот, это будет вот так. Они говорят, здорово, давайте попробуем. И вот мы прикоснулись таким образом к кинопоэзии, к теме балета. Это стихотворение шестидесятницы Инны Заграевской. Стихотворение о большом балете, о движении, о танце, о том, как он в нас живет, среди нас, должен жить. Что это некая отдельная планета искусства, тайна, космос, к которому мы соприкасаемся, который идет навстречу слова и танец всегда идет навстречу друг другу в искусстве. И вот об этом наш маленький был кинопоэтический фильм, и Чулпан потрясающе прочитал это стихотворение.
Спасибо большое, Анатолий Белый, Чулпан Хаматова. Все, что вы сегодня услышали, можно еще и потом посмотреть. Кинопоэзию уж точно. Обязательно посмотрите. Спасибо, Толя, удачи.
Спасибо.